Шалом, אנחנו לומדים את המבוא לספר הזוהר של בעל הסולם, נמצאים באות למד.
Мы переходим в введение в книгу Зоар, 30-й пункт. Там вы можете найти тексты и вопросы, избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы здесь. Труды Бааля Сулама, 111-я страница, введение в книгу Зоар, 30-й пункт. Начнем с 29-го пункта. 29 пункт. Из сказанного ты пойми то, что Зоар делит мир Ацилут на три стадии. Это он, свет и творение. И есть там простое единство, и со стороны творения нет там ничего, потому что это творец сам по себе Иу, и в этом нет у нас никакого касания, как выясняются все эти понятия, даже материальные, сказанные в 12-м пункте об этом. А действие его — это 10 килим, хуптум, которые находятся там, и мы их уподобили белому в книге мудрости, и даже не может там быть творения, потому что все это...
Мы
не считаем это, а все изменения, которые раскрываются в Бия, это материал букв, мы находим их в Келим Хуб Тум сами по себе, хотя это как свойственно белому, который дает формы букв в книге, и в нем самом нет никакой формы, и находим, что белое делится на множество форм, хотя в нем самом нет никакой формы. Итак, 10 келим в Ацилуте, они делятся на многие формы, их проявление Бия, согласно форме мышления, которое реализуется в конкретном строении дома. Таким образом, что все изменения, которые реализуются, влияют лишь свечение килим 10 сферот, хуб тум в Ацилуте, и в отношении получающих мы находим в белом многие изменения. И в самом Ацилуте это как белый сам по себе, и облачено это в чернила букв, в котором нет никакого числа и ничего, и прояснилось это эти келим относительно себя. Это простое единство, как Иу.
То есть у нас есть Творец, то, что называется Иу, он сам. Потом то, что создает свет, это создает килим, свет, килим. То есть свет и кли, которые выходят из высшего. Ну, а дальше это так. 30 хаю, и свет его, это означает свет, облаченный внутрь белого цвета. И это уже килим, где этот свет понимается нами также по отношению к душам, которые получают из Ацилута, а не то, чтобы, дай Бог, в самом Творце, по отношению к самому себе, потому что он — это Ацмуто. То есть, поскольку три мира Бия поднимаются в Ацилут с душами людей, то свет, который они получают там, считается светом Хохма и также называется светом жизни, свет Хая. И с этой точки зрения мы называем там свет словами Хаюю, жизнь его, то есть то, что говорит из Тихонейзо, что Творец, Свет и Кли одно целое, потому что все эти три категории по отношению к получающим, где гармои, то есть Кли, это свечение Келим на месте Бия, которое под парсой Ацилута. Потому что свет Ацилута никогда не пройдет под парсу Ацилута, а только свечение Келим. А то, что называется хаюю, жизнь его, это свечение света ацилута, то есть когда бия поднимаются в ацилут. А Иху, то есть Творец, это суть Творца, который вообще не постигается. И говорится в Тикуне Зоар, что несмотря на то, что нам, получающим, надо различать три эти категории в ацилуте, в любом случае, это только по отношению к получающим. Однако с точки зрения мира ацилута, как он сам по себе, и даже божественный аспект, это тоже, даже килим — это тоже Творец. И поэтому нет там вообще восприятия в мире ацилут, как, когда он сам по себе, где это белый цвет, в котором, который вообще не воспринимается, когда он сам по себе. И все это простое единство.
Так он делит реальность Ию, Ию, Хаю и Гармуи одно целое. То есть Ию — это свет, действие. То есть свет Ацмуто, потом Хаю — это десять сферот, килим, и мы это все не отличаем, это всего лишь причины, которые дают нам возможность существовать и начать реагировать. Хорошо?
Он говорит, что свет ацилута никогда не пройдет вниз под парсу ацилута. Это я могу понять. Говорит, что только свечение килим. Тогда что ж такое свечение килим?
Свечение килим — это свет хасадим.
Свет хасадим?
Да, свет хасадим. Он может пройти ниже парсы, на него не было сокращения. И души, которые находятся выше парсы, ниже парсы, они находятся только ниже парсы, извините. Они получают жизненную силу от света хасадим, который там находится, и через свет хасадим они немножко чувствуют также свечение хохма, но свечение хохма снизу вверх. Ты понимаешь, то есть в таком виде. И тогда это помогает им подняться в ацилют. Когда они уже находятся в ацилют, они начинают уже так тогда получать... начинают получать души уже ради отдачи.
Это понятно, только вот хасадим непонятно, что спускается вниз. Надо же работать для этого.
Мы говорили об этом, что свет хасадим, он сопротивляется свету хохма, он не хочет его раскрыть, проявить, но все равно там есть внутри свечение хохма. Нет слов об этом, когда мы уже будем изучать 12-13 часть, тогда там он это объясняет. Нет вопросов больше? Ну, продолжим.
Пункт 31. Иззор описывает килим, хуптум в ацилуте, что они увеличиваются или уменьшаются в результате действий людей. И также это отражено в выражении, что Исраэль дает силы Творцу, что означает в самом высшем свете, когда он как бы сам по себе, то это не так, как это просто можно толковать, потому что в Творце не может быть никакого изменения, как сказано «я, авая не менял». Но поскольку замысел творения заключается в наслаждении творений, то постигаем мы, что есть у Творца желание отдавать. И из того, что мы видим в этом мире, где дающий растет хладнокровно, когда возрастает количество получающих от него, и он желает увеличения количества получающих от него, то с этой точки зрения мы говорим, что мохин возрастает в ацилуте, когда нижние удостаиваются получить свет ацилута, или они питают его. Также наоборот, когда нижние недостойны получать его свет, то мохин в этой мере как будто бы уменьшаются. То есть нет никого, кто бы получил их.
Нет вопросов?
Может, прочитай еще раз? Не знаю.
Пункт 31 снова. И то, что Зор описывает Пелим, Хуб, Тум, Вацелути, что они растут или уменьшаются в результате действий людей, а также в Зоре еще написано, что Исраэль дает силу Творцу, что это означает, что как бы в самом высшем свете, то есть у Творца. Но это не так, как это просто звучит, потому что в Творце не может быть никакого изменения, как написано «Я Авая не менял». Но в силу того, что замысел творения было наслаждать его творение, отсюда мы постигаем, что есть у него желание отдавать. И в силу того, что мы находим в этом мире, когда растет дающий, тогда, когда увеличивается количество получающих, и он стремится к увеличению получающих, то с этой точки зрения мы говорим, что Мохин, свет, увеличивается в Ацелуте, тогда, когда нижние удостаиваются получать свет Ацелута или питают его. И наоборот, что когда нижние не способны получать свет, получается, что Мохин в такой степени как будто бы уменьшается. То есть нет никого, кто бы получил его.
Вперед.
32. Это подобно свече. Будешь ли ты зажигать от этого миллионы других свечей, или не будешь зажигать от нее ни одной свечи? По этой причине в самой свече никаких изменений не происходит. Или как Адам Ришон. Выйдут ли из него миллионы сыновей, таких как мы сегодня, или вообще бы не родил бы никого, это бы никоим образом не воздействовало на самого Адама Ришона, и не было бы никаких, и нет никаких изменений в нем. Также и мир Ацелут, когда он сам по себе, нет в нем, не дай Бог, никаких изменений. Получают ли нижние от него свет в большом количестве или не получают ничего от него? А все вот это большое состояние определяется только по отношению к нижним.
Это ясно. Дальше.
33. Но в соответствии с этим тогда зачем им, авторам Зор, описывать все эти изменения в мире Ацелут? Не лучше ли бы было бы разъяснить это в отношении получающих, которые находятся в мирах Бия, а не нагромождать столько понятий в мире Ацелут, чего потом придется искать какие-то объяснения? Но в этом есть большая тайна. И сказано так, подобен я сказанному пророками. Ведь действительно, есть тут проявление желания Творца, где все эти образы, создающие впечатление только в душах получающих, проявятся душам, как будто бы сам Творец участвует с ними, чтобы максимально увеличить постижение душ. Подобно отцу, скрывающему себя от своего маленького, дорогого, любимого сына, как будто бы он сейчас горюет или, наоборот, радуется, несмотря на то, что нет в нем ни горя, ни радости, а делает только для того, чтобы заставить своего любимого сына расширить свое понимание, чтобы забавляться с ним. И только после того, как тот подрастет и поумнеет, и будет знать, что во всем, что сделал для него отец, не было там взаправду ничего, кроме как только забавляться с ним. Также и в отношении к нам. Несмотря на то, что все эти образы изменения начинаются только от реакции душ, там же и заканчивается все же желание Творца. По желанию Творца. Кажется им, что они видят там самого Творца, где делает это все Творец для того, чтобы расширить и увеличить постижение душ в законе замысла творения, то есть чтобы доставлять наслаждение своим творением.
Да, Морис.
Доброе утро, Рав, дорогие друзья, мировой кли. Есть тут в пункте 31 написано так, что света растут тогда, когда есть больше потребности, когда творение. Но ведь свет же находится в абсолютном покое. Мы что, увеличиваем свет?
Именно, именно потому, что он находится в полном покое, он зависит от того, кто получает его.
То есть Творец растет по мере того, как...
У тебя есть электричество. Ну, ты можешь включить маленькую лампочку или большую. Ты скажешь, что меньше или больше электричества у тебя есть? Нет. Но у тебя есть какой-то прибор, который его раскрывает, больше или меньше?
Но это же по абсолютным, по модулю.
В свете есть все абсолютно. Все зависит только от того, кто получает, кто используется. Свет хохма, хасадим, большой, малый. Неважно, сколько ты хочешь. Но сам свет, он не меняется. Это только ты. Чем больше ты соединяешься с ним, исходя из пользоваться потребителя, чем больше он открывает, так он открывается.
Как я могу взять те состояния, которые он нам дает, мне дает, когда я думаю, что он маленький?
Это вопрос. Хороший вопрос. Как мы перестанем относиться к Творцу так, что он нам кажется, что он маленький? Так что мы забываем о нем, что он не находится в наших в поле нашего зрения. Что ты говоришь? Ты говоришь так: если бы он был великий в моих глазах, я бы его видел, я бы его обнаруживал. Иначе я его не обнаруживаю, я не чувствую его. Есть такие малюсенькие такие частички, есть такие маленькие насекомые, что даже под микроскопом мы не можем их видеть. Мы даже еще не открыли, может быть, все. Творец еще меньше. То есть он еще больше исчезает из нашего поля зрения, больше, чем все остальное. Где взять этот прибор, чтобы мы могли его увидеть? Это только внимание. Только обращать внимание, нет ничего другого. Попробуй пробудить свое сердце. 10 сердец, собери их вместе, увеличь важность. Задействуй просьбу и раскроешь. Да, это проблема. Гилад?
В соответствии с тем, что написано, непонятно, что доставляет наслаждение Создателю, если в нем нет никаких изменений и только кажется творением. Что значит доставлять ему наслаждение?
А что ты думал, что ты ему доставляешь наслаждение?
Ну, товарищам там, неважно. Что-то, что снаружи от меня.
Ну, так всегда было написано, что Тора говорит языком людей. Мы о Творце вообще не говорим. Никогда, ничего. Все, что мы говорим о том, как это проявляется в наших келим. И поэтому мы говорим «авая юд кей вав кей». То есть это та структура, то, что в наша, в которой все, что происходит, об этом мы говорим.
Но он-то пишет о нем. Он же говорит, в нем никаких изменений. Почему мне важно знать, что в нем нет никаких изменений? Нам-то зачем это знать, если это не постигает с нами?
Так ты видишь, он тебе объясняет еще больше и больше, что когда ты растешь, то ты раскрываешь, что нет в нем ничего большего. Почему? Потому что все эти изменения только для того, чтобы раскрыть твои келим восприятия.
А что это дает?
Органы восприятия. Это дает, что тебе возможность расти неограниченно. И все равно ты знаешь, что ты не постигаешь его, его самого никогда, а то, что ты можешь, исходя из своих килим.
Не стипогаю его, ладно. И только в моих килим это тоже ладно. Но как я знаю, что, что чем мне помогает, что в нем никаких изменений нет?
Если ты представляешь себя, себе, представляешь себе, что у Творца есть изменения в соответствии с твоими изменениями, тогда ты постигаешь его до сих пор не в совершенной полной форме. В совершенстве не может быть никаких изменений. Чтобы что-то не хватало, что было до и после. Нет такого Творца. Это абсолют. Но по отношению к нам, Он играет с нами. То есть все творение — это, как говорится, что Творец играет с Левьятаном, то есть с китом. Что это означает, что Он играет? Что Он сам не имеет отношения ко всем этим изменениям, которое сотворил в творениях, и то, что он занимается ими. Но это не значит, что у него нет отношения к нам. Есть, есть любовь, есть. Он занимается нами преданно, да, конечно, во всем. Но что значит, что он, что нет никакого изменения? Мы говорим, когда что нет в нем никакого изменения, что он отделен от нас, что он не принимает это. Мы так не говорим. Нет, конечно, он получает и чувствует даже больше, чем мы, потому что это шхина, это святая шхина, совершенная. Но изменения в нашем поведении, в том, чем являемся мы и как он должен относиться к нам, в нем самом не вызывать никаких изменений. Там, в нашем корне, просто абсолютная совершенная любовь. И не может быть никакого изменения. Как может в совершенной любви быть изменение?
Когда мы говорим слияние, слияние что? С кем? С чем?
Пока мы не придем к такому слиянию, вот о котором он говорит, о котором он постиг, что в Творце самом от его величия и совершенства там не может быть никакого изменения. Хотя по отношению к нам есть изменения, он делает это на ступени, которая ниже, меньше его совершенства, и там это все происходит. И ты чувствуешь это, ты раскрываешь это.
Но слияние ведь имеется в виду точно форма Творца, получает творение.
Да.
Значит, в творении нет изменений?
Нет. Творение — это тот, который постигает уже окончательное совершенство. Там уже нет изменений. И в тот день будет Он и имя Его едино, как мы изучали, что как святая килим становится единым целым, нет изменения там.
Так а в творении тоже есть такие свойства, если Он постигает?
Наверное, да, я не знаю, я не постигаю это. Это очень высоко, выше высокого. Хорошо. Ты ничего не хочешь спросить, Цвика?
Но, Ханох.
Ханох.
Как творение уподобляет один образ, который он приобретает, и переходит к следующему образу, а не задерживается на одном образе, который он постиг?
С помощью того, что он включается в окружение, из окружения он берет потребности, хисранот, которые относятся к его более высокому действию, его функционированию, потому что там, в системе Адам Ришон, он должен все больше и больше выполнять свои функции. И так он делает от себя к окружению, от окружения Творцу. И потом опять к нему. И так еще раз. Я окружение Творец. Я окружение Творец. И так все время есть у него. все время такие скачки. Я — это я. Я — это на ступени плюс один, это я уже включаюсь в окружение. Это система, которую я должен постоянно все время должен давать ей больше равновесия, чтобы она была такой более уравновешенной, стабильной. И чем больше я включаюсь в окружение, я вижу, что я не могу, не способен, не хочу, но все равно надо. И желание получать там большое, и раскрывается разбиение, которое я не хочу, и не нужно мне это. Но я обращаюсь к Творцу, чтобы Он исправил, Он исправляет. То есть все эти правильные хисароны, потребности я получаю только с того, что я включаюсь в окружение. А пока я не включаюсь в окружение, я прихожу в окружение в такой форме, что я хочу продвинуться, я хочу постичь Творца, я хочу. А когда я уже включаюсь в окружение, я уже начинаю там пропадать, растворяться, и тогда я уже прошу за нас. И потом мы, когда мы уже просим, чтобы включиться в Творца. То есть все равно, всегда это все время включение в более высокую ступень. Я — окружение вместе с окружением Творца. И тогда, после этого, опускаемся еще на более низкий уровень, и опять там тоже начинаем работать, чтобы подняться на более высокий уровень. Итак, минус один, плюс один, минус два, плюс два. Но всегда, все равно я группа Творец. Опять падение, я группа Творец, подъем и так далее. Что?
А какой признак того, что я должен получить для того, чтобы я сделал шаг вперед как можно быстрее и правильное время, а не ждать ударов?
Включись в окружение, прежде чем ты получишь удар. Нет выбора, нет другой возможности. Все удары мы получаем от окружения вследствие и в мере той нехватки дополнения, которое я должен был дать. Если я не включаюсь в достаточной мере в окружение, я получаю оттуда удары. Я чувствую это как отрицательное. Хорошо? Какое спокойствие, а? Муши?
А какой язык Творца? Как можно понять Творца через личные события? Что Творец хочет сказать нам? Как человек, который говорит на каком-то языке, а если у тебя прибор, он тебе переводит?
Это очень просто. Конечно же, это не во время падения, тогда я полностью ничего не чувствую. Но когда я пробуждаюсь, я должен все время слышать, что дает мне недостаток связи с окружением. Что он говорит мне в моем недостатке связи с окружением находится Творец, потому что вот это вот хиссарон, эта нехватка связи говорит мне уже тогда, и тогда я могу слышать. Что он хочет мне сказать этим? Где мне не хватает связи с окружением? И он хочет сказать мне, что я не хочу этого, я полностью просто абсолютно закрыт от этого, я не вкладываю в это, я пренебрегаю это, этим, мне отвратительно это. Но потом он говорит, это я тебе делаю. Почему? Потому что я хочу, чтобы ты обратился ко мне и попросил.
То есть Творец говорит с человеком, чем раскрыть отсутствие связи с окружением?
Да, конечно. В чем его функция, роль? Показать мне, где он может проявиться. Это в недостатке связи моей с окружением. Потому что когда включаюсь туда, тогда я включаюсь, тогда решен.
Но не в любой же ситуации раскрывается недостаток связи.
Мы должны это делать, стараться это делать. Делать усилия. Я хочу только это раскрыть, больше ничего. Что вот нехватка связи моей с окружением, где находится Творец, чтобы это пробуждало меня к просьбе. А кроме просьбы ничего вообще не нужно.
А если Творец воздействует на человека, там неживое или на неживое растительное животное, там трудно увидеть?
Нет, он не влияет через неживое животное. Это я просто дал такой пример, как мы поднимаемся со ступени на ступень. Когда следующая наша ступень, когда мы должны уже подняться на нее, это уже уровень говорящего, человеческого.
Но человек живет в большом окружении, иногда он чувствует, там, я не знаю, скажем, климат. Тоже как-то на него это воздействует? Как к этому отнестись? Что хочет сказать Творец?
Творец давит на него через все возможности, также через неживое, через растительный уровень, через животных. И мы сейчас все находимся на уровне животном, когда мы стараемся и хотим подняться на человеческий уровень, говорящий.
Если Творец воздействует на человека через группу, десятку, ну, когда он там, так это вот уровень Адама, человека. Можно так сказать?
Да.
А если вот разные события, ну, которые мы иногда видим, через все человечество, это животное, а бывает через неживой уровень, там, через климат и еще какие-то события. Вопрос, как правильно расшифровывать, что он хочет сказать? Ну, и меняться.
Он хочет тебя подтолкнуть только к одному, к объединению в десятке. Когда ты своими силами искусственно хочешь войти в десятку, включиться в нее, ты видишь, что я не способен, не могу, мне лучше умереть, чем это, я не хочу этого, оставь меня. А если я хочу этого, то я себя обманываю. Еще немножко я раскрою, что этого не хочу. Так что делать тогда? Когда я стараюсь приходить, во всех действиях участвовать, и стараюсь соединиться и смешаться там во всяких действиях. Но я вижу, что мне это не помогает. Почему? Потому что Творец в таком виде, высоком, там, куда я хочу войти уже на высоком уровне, и то, что я не могу использовать, чтобы взаимовключиться, тогда я понимаю и уже начинаю обращаться к нему, потому что все зависит от него. Но я должен себе представлять очень четко, где должен быть, и представлять себе, насколько я не хочу этого, хотя я делаю усилия. И тогда, как следствие этого, я раскрываю, что вот это вот, это то правильное место. Именно там я должен включиться. И именно об этом я должен просить Творца, чтобы помог мне. И тогда приходит помощь. Тоже в такой постепенной форме, по ступеням, как ученики Раби Шимона там, и так далее. Но это уже переход от животного уровня к человеческому. И на человеческом уровне мы заканчиваем все творение. Нет другого. Это уже гмар-тикун на уровне человека говорящего, который справляет кли Адам Ришон, и там уже раскрываем Творца полностью в слиянии с Ним.
Но, шелакцара.
Ну, короткий вопрос.
Ну, если коротко. То есть нам достаточно знать, что нет никакого восприятия в мире Ацилут. Это свет белый, когда он сам по себе. Я спрашиваю, мы говорим о молитве. Куда я молюсь-то? Кому я молюсь-то? И что я тут делаю-то? Мы так много говорили о молитве. Как? Чего? Все белое. Кому? Чего?
Если тебе нет кому, нет с чем, и нет тебя ничего, так оставь.
Ну, я и говорю, я чувствую, я стенки молюсь. Кому? Чего там?
Потому что прежде этого ты должен включиться в окружение, чтобы окружение пробудило в тебе хиссароны. И тогда от этих хиссаронов ты начнешь уже обращаться и искать, где ты можешь наполнить их, реализовать их.
Молитва требует намерения?
Конечно. Вся молитва — это намерение.
А что за намерение? Когда ты молишься за кого-то, кто болеет, какое должно быть намерение?
Включиться в десятку, чтобы связаться с Творцом.
И что тогда?
Сидел
с десятки. Какое намерение мне нужно? Может быть, тут какая-то ошибка? Может быть, ошибка в моей молитве?
Да.
Что мне делать с десяткой? Какое должно быть намерение? Молиться за кого-то, кто болеет. Дайте пример, о чем я должен думать. Практически, что я должен думать?
Правильной связи с десяткой. Не там, не то, чтобы я там сижу и молюсь кому-то. Нет, должно быть все по статьям Рабаша о группе. Если ты находишься в правильном окружении, тогда ты получаешь от них необходимость объединения.
Вы каждый раз это напоминаете. Вы говорите, давайте настроимся на него. Человек болеет. Что имеется в виду? Что я должен делать?
Намерение очень простое, что благодаря этому, с помощью этого, то, что мы находимся в десятке и просим у Творца, чтобы он помог нашему товарищу, который действительно нуждается в помощи. Как мы можем ему помочь? В чем? Если мы можем как-то материально ему помочь, так мы должны помогать. Мы помогаем. Но на самом деле, только с помощью того, что если мы просим у Творца, обращаемся к Нему, чтобы помог нам. Это большая проблема. У нас есть два товарища в таком очень тяжелом состоянии, каждый из них. Они молодые. Буквально так.
Как усилить, максимально усилить, как, я не знаю, луч, лазерный луч на того, кто болеет?
У тебя есть врач всех больных.
И что, если мы сделаем настоящее намерение, поможет?
Нет, ты поможешь. Конечно, о чем ты говоришь? Нет, конечно, другой силы. Особенно в таких состояниях, когда сами врачи говорят «все в руках Творца». Когда Творец говорит «все в руках небес», это уже, ты понимаешь, насколько это нехорошо, да?
От чего это еще зависит? Еще что-то?
Зависит от нашей молитвы. Поэтому я все время, каждый урок, пробуждаю это перед каждым уроком. Говорю, что у нас есть вот такие случаи, что мы особенно хотим за них просить. Кроме того, что мы просим об объединении между нами, мы также должны просить о полном выздоровлении Тимура и Жени.
Что-то не так в нашей молитве, если это не срабатывает?
Если бы это работало, они бы уже выздоровели. Что у Творца... Нет лекарств.
Вот поэтому я и спрашиваю, чтобы это все реализовать.
Объединиться и просить. Проблема, что наше объединение недостаточно для того, чтобы вытащить их из их состояния.
То есть, когда вы говорите «недостаточно объединение», что вы имеете в виду?
Объединение между нами, что мы недостаточно объединены между собой, чтобы обязать Творца, эту общую систему. Творец — это общая система. Вылечить этих двух товарищей.
Какое усилие нам сейчас надо сделать? Сейчас шаббат впереди. Как нам надо, в соответствии, ну, как вы это, по вашему мнению, как можно объединиться еще больше в этот шаббат? Как можно сосредоточить, как, ну, луч лазера?
Стараться делать усилия сердечные в сердце, чтобы соединиться в одно сердце и этим обязать Творца помочь нашим товарищам. И все. Так вот, проверь свое сердце, увидишь, насколько оно каменное.
Чего-чего? Каменное?
Да, проверь свое сердце.
Я каменное?
Да, что оно каменное, не хочет соединяться с другими сердцами. А если не связано, не соединено с другими, не может просить Творца.
Я тут увидел кое-что, что есть вопрос совпадения по форме с ним, и тогда принимается благословение, то есть твоя молитва. Но мы-то еще не там. Как же это сработает тогда?
Давайте, ребята, оставим его. Перейдем к третьей части урока.
Перейдем к следующей части урока.
אדם שמולי ממש כמוני אדם שמולי נרגש כמוני האדם שמולי נושם כמוני עד שאני יכול עד שאני יכול להבדיל אותו ממני עד שאני יכול עד שאני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני אל תעשה לחברך מה ששנו עליך אל תעשה לחברך מה ששנו עליך לך וך מה ששנו עליך אל תעשה לך וך מה ששנו עליך